Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Юридический помощник». Сегодня на ваши вопросы будет отвечать юрист, директор департамента судебного делопроизводства и консалтинга юридической компании «Земля, экология и право» Игорь Круглов. Здравствуйте!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, слушатели!
Телефоны сразу скажу: 278-96-41 и 385-72-42. В рабочее время по этим номерам ваши вопросы оказываются у нас в программе. Так, давайте взглянем, что пришло к нам на сегодня. Здравствуйте, недавно оформляла кредит в магазине бытовой техники на компьютер. Он мне необходим для работы. Кредитная история у меня чистая. Есть несколько погашенных вовремя кредитов. Консультант долго навязывал страховку, от которой я отказалась. В итоге в кредите мне отказали. Назвать причины отказались. Консультант сказал, что это потому, что без страховки. И стал уговаривать купить страховку и попробовать снова. Когда обратилась за кредитом в само отделение банка, то узнала, что консультант даже не отправил мою заявку. Оказывается, им невыгодно продавать кредиты без страховки. Как наказать этого нерадивого консультанта? В банк официальную жалобу на этого сотрудника уже написала. Также написала претензию руководству магазина, в котором работает этот консультант. Что еще можно сделать, чтобы наказать недобросовестного работника? Игорь?
На самом деле, чтобы наказать недобросовестного работника, вы уже сделали практически все.
И даже больше.
И даже больше, да. Давайте просто поговорим про дополнительные услуги, которые нам навязываются довольно часто при заключении потребительских договоров. Данные услуги являются незаконными. То есть любая навязанная услуга, она является прерогативой банка, который вам предоставляет кредит. От вас же требуется в данном случае согласиться с ней, либо отказаться от нее. Фактически, так как банк является коммерческой организацией, когда мы подаем заявку на предоставление кредита, сам сотрудник, а также менеджер, который принимает у нас анкетирование, он не обязан вам пояснять отказы. Никоим образом вы не можете узнать, отправлялась заявка, либо заявка не отправлялась фактически. Однако кредит все-таки это предоставление денежных средств на определенный срок, да, под определенный процент. Так вот, чтобы всем слушателям стало понятно, если вы берете кредит, так вот вы и берите только кредит. Все остальные услуги, которые сопутствуют данному кредиту, являются незаконными. Впоследствии, если уж вы действительно согласились и заключили договор страхования вклада, либо какого-либо иного договора страхования, он может быть расторгнут. Фактически это абсолютно параллельные конструкции правовые, абсолютно параллельные договоры. И отказ от договора страхования не значит отказа от кредитного договора либо какого-либо нарушения, которое может повлечь за собой штрафные санкции со стороны банка. Поэтому отказывайтесь от страховок. Постарайтесь заключать кредитные договоры все-таки в банках, а не в пунктах продажи магазинов, где сидят менеджеры.
Но там же все вместе, как правило,
там же,
находится.
Да, все вместе, все удобно.
Так удобно, быстро.
Но тем не менее, на мой взгляд, все-таки это менеджер как таковой. В банке все равно с вами работает именно сотрудник банка. И на мой взгляд, договор, когда мы заключаем договор кредитный, целесообразнее заключать его именно в месте предоставления денежных средств непосредственно. Там вы можете обратиться не только к самому менеджеру, можете обратиться к начальнику отдела, можете переговорить с юристами, которые в банке есть, если вас не устраивает какое-либо из положений кредитного договора, или просите просто их разъяснить. Менеджеры обычно, они не обладают данной информацией. Фактически менеджеры являются такими же продавцами, как и продавцы в магазине, в которых они сидят. И они продают вам услугу. В банке же с вами работает непосредственно представитель кредитной организации, который более грамотен, который может пояснить вам любой возникший у вас вопрос. Поэтому обращайтесь в банковские организации непосредственно. В случае навязывания услуг отказывайтесь после заключения договора от данных услуг, и ни одна страховая компания не может вам отказать в расторжении договора страхования.
Вот сейчас еще несколько моментов проясню. Во-первых, каков срок давности отказа от страховки? Ну, то есть, допустим, вот кредит взял по незнанию, запихали, назовем это так, страховку. Сколько есть времени, чтобы от
договор страхования в любом случае заключается на год.
Поэтому в течение года?
В течение года, да, в течение года вы можете отказаться от данного договора. По истечении года, то есть по истечении того срока, на который договор был заключен, если этот срок превышает, то, естественно, отказ будет уже незаконный. В моей практике был случай, когда спустя 5 лет пытались отказаться от договора страхования в связи с тем, что кредитный договор еще не был расторгнут. И сам по себе договор страхования увеличил тило кредита довольно на внушительную сумму. Но, тем не менее, он истек. Фактически деньги уже были предоставлены, страховой случай не наступил, срок договора, соответственно, был завершен, и договор был фактически сам себя исчерпал. Но, тем не менее, кредит был увеличен последствиями.
Так, и вот еще один вопрос такой очень интересный. Вот вы сказали, что брать кредиты надо в самом банке. То есть вообще как это должно выглядеть? То есть пришли в магазин, выбрали там какую-нибудь вещь, скажем, стоимостью, не знаю, там 20 тысяч рублей, пошли в банк, взяли кредит на эти 20 тысяч рублей и ими оплатили, так примерно?
У нас существует множество видов кредитов, которые предоставляют кредитные организации. Существует потребительское кредитование, существуют товарные кредиты, существует ипотека, да, приобретение жилья, существуют автокредиты. То есть, соответственно, когда вы берете в кредит определенный товар, желательно, чтобы вы определились с предметом. Да и менеджер, точнее, работник банка также будет у вас спрашивать, для какой цели вам предоставляется кредит. И различные абсолютно гибкие схемы возврата и начисления процентов. По-моему, просто было бы оптимальным именно брать кредит на определенные нужды какие-либо, заранее зная, какой у тебя будет процент, заранее зная, какой у тебя будет возврат, и потратить его, соответственно, так, как хочешь, на любой товар, который вдруг, пока ты дошел до магазина, и твое предпочтение изменилось, и товар уже тебе не нужен, а ты приобретаешь другой.
Ну, это я почему, собственно, так подробно на этом останавливаюсь, потому что подобных вопросов, связанных с тем, что страховку или какие-то другие услуги просто навязывают в магазинах, и это делается повсеместно.
Все верно. Ну, вот поэтому девушка, да?
Да, насколько знаю.
Правильно абсолютно поступила, что написала жалобу. Но фактически она написала жалобу тому лицу, от которого данное указание и поступило. По большому счету никаких последствий, я думаю, не приведет к этому.
Так, у нас есть еще немного времени от программы. Буквально вот на пару вопросов ответить успеем. Так, Юрий Сергеевич, город Верхняя Пышма, недавно стал свидетелем такой ситуации. Пришел в магазин, в очереди передо мной встали подростки. Они купили слабоалкогольные коктейли в большом количестве. Продавец даже не спросила у них паспорт и все продала, хотя я видела, что перед ней несовершеннолетние. Сказала, что слабоалкогольные напитки не попадают под закон. Так ли это?
Ужас какой.
Кошмар. Ай-яй-яй.
Ай-яй-яй. Да.
К директору магазина.
Продавец там очень нерадивый и должен быть наказан. Но для того, чтобы был наказан продавец по продаже алкогольной продукции, данный факт должен быть зафиксирован. Обычно у нас это происходит путем контрольной закупки. Но начнем с того, что такое алкогольная продукция. На самом деле слабо алкогольной продукции не бывает. Есть алкогольная продукция. Понятие дается в законе об обороте спиртосодержащих веществ. Это продукция, состав спирта, в котором превышает 0,5%. То есть фактически у нас любой продукт, в котором содержится спирт, либо в котором спирт появился путем брожения свыше 0,5%, является алкоголем. Нельзя определить, мало алкоголя, много алкоголя, он весь алкоголь. Все же дело в количестве, тем более для несовершеннолетнего. Кто такие несовершеннолетние? Соответственно, это дети, которые не достигли 18-летнего возраста. При продаже товара продавец в первую очередь должна спросить у них удостоверение личности, но во-вторых, не продавать алкоголь, соответственно, несовершеннолетним. То есть в данном случае, естественно, у нее было правонарушение, у нас предусмотрена административная статья, даже уголовная ответственность за это.
Что делать, если видим?
Ну, я бы обратился, конечно, к директору первоначально, хотя, опять же, неизвестно, продает она самостоятельно данную продукцию, либо директор в курсе данной продажи. Но первоначально я бы обратился к директору, а затем бы написал все-таки в жалобу Роспотребнадзор, что в данном магазине проходит постоянная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. Если так свободно продавщица продает алкогольные коктейли несовершеннолетним, я думаю, при людях, я думаю, делает она это постоянно.
Ну, то есть можно еще взять телефон, тут же начать снимать?
Можно телефон не брать. На самом деле в каждом магазине есть стенд где у нас лежит закон о защите прав потребителей, а также перечислены все телефоны, в том числе потребительских отделов администрации и Роспотребнадзора. Тут же набрать, позвонить, сообщить о явном правонарушении. Единственное, что я говорю, оно не было зафиксировано. Но я думаю, если будет 1, 2, 3 звонка об этом, правоохранители очень быстро выявят данное нарушение, зафиксируют продажу. Угу.
Так, а что еще? Вот один вопрос. Так, работал по договору 2 года, недавно пришел на работу, вызвал меня к себе шеф и сказал, что с этой минуты я у них больше не работаю. Приказа об увольнении в глаза не видел, причин он мне не объяснил. Коллеги сказали, что мой шеф думает, что я воровал на работе. Что мне делать? Идти в полицию или трудовую инспекцию? Никаких обвинений в мой адрес не выдвигалось.
Ужас какой-то. Но опять фабула не совсем понятна. Я предполагаю, что человек работал все-таки официально.
Ну, по договору, то есть, видимо, что-то было.
Ну, то есть, у него трудовая книжка находится в организации, был приказ, трудовой договор. И, как мы все понимаем, одного слова директора «ты уволен», как в каждом втором голливудском фильме показывает, этого недостаточно. Но в целом, если у вас произошла такая ситуация, и вас не допускают до работы, во-первых, вам нужно зафиксировать факт недопуска. Это в обязательном порядке. В связи с тем, что директор вам может сказать, что вы больше здесь не работаете, вы ушли, и будет зафиксирован прогул. То есть отсутствие на рабочем месте. Факт недопуска к работе нужно фиксировать желательно ежедневно. Фиксация может быть любая. Формальная, свидетели, видео, аудио, связь. Вам нужно зафиксировать, что вас руководитель по необоснованным законам причинам не допускают к работе. По истечении определенного срока, на ваше усмотрение, но тем не менее, как можно скорее, нужно обращаться в суд. Предметом искового заявления будет в обязании руководителя допустить к работе, выплатить среднемесячную заработную плату за время вынужденного прогула, взыскать моральный вред.
Насколько это вообще реально?
Конечно, это реально. Вот именно в таких случаях довольно реально, если у нас все-таки нормально, адекватно и разумно работники подходят к своей работе. То есть они устраиваются официально, то есть они проверяют наличие трудового договора, трудовой книжки, приказа по приему на работу. Если мы сами первоначально не позволяем работодателю работать произвольно, скажем так, не позволяем неофициальной зарплате поступать нам в карман, тогда мы впоследствии можем в суде спокойно доказывать свои позиции, которые были нарушены со стороны работодателя. Если же мы изначально позволяем работать абы как, со слова на слово, тогда потом и руками махать бесполезно.
Ну да, тогда, собственно, и могут нас вышвырнуть на улицу, как котят нерадивых.
Как котенка, да, без всякой выплаты.
Как бы потом печально не было. Игорь, спасибо огромное за подробные ответы на вопросы наших радиослушателей. Телефоны, я напомню, по которым вопросы к нам в программу и попадают. 278-96-41, 385-72-42. А сегодня на ваши вопросы отвечал юрист, директор департамента судебного делопроизводства и консалтинга юридической компании «Земля, экология и право» Игорь Круглов.
Спасибо, всего доброго.
Программу для вас провела Мария Заостровных.